Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 303-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня все еще зовут Антон Поздняков, а мы вкатываемся в 2021 год с первым выпуском. И традиционно первый выпуск в году — это выпуск о том, чего стоит ждать от космоса в 2021 в данном случае. Обсудим основные миссии, основные события, которые должны произойти за этот год. Сравним их немножечко с ожиданиями от 2020-го, которые, на удивление, по большей части все сбылись. Некоторые из них переехали на 2021, что, в принципе, нормально для космической индустрии. Здесь переносы, тем более в рамках там, одного года, это вполне себе привычная практика в связи с тем, насколько тяжелая и комплексная у нас получается индустрия. Так что в этом году будет тоже много интересного. Действительно будет довольно насыщенный год. Очень много долгостроев должно наконец-то хоть как-то себя проявить. Так что да, давайте пройдемся по основным событиям в мире науки и космоса, которых стоит ждать в 2020 году, фокусируясь, конечно, в первую очередь на космосе, потому что тут очень-очень много всего. Начнем, наверное, с очевидного. Марсианские миссии будут прибывать к Марсу в феврале. 2020 год был годом окна полетов на Марс, и сразу три миссии устремились и прямо сейчас находятся в транзитном этапе, то есть прямо сейчас они летят от Земли к Марсу. Напомню, что это миссия от Объединенных Арабских Эмиратов, которая называется HOPE, это миссия от Китая, Тяньвэнь-1, и миссия от НАСА, в которую входит марсоход Perseverance и вертолетик Ingenuity. И первым на орбиту должен прибыть аппарат миссии HOPE от Объединенных Арабских Эмиратов. Ориентировочно это должно произойти уже 9 февраля, так что это, в принципе, относительно скоро. И следующие два года проведет этот аппарат, изучая марсианскую погоду и атмосферу. Если все пройдет успешно, это будет первая успешная попытка Объединенных Арабских Эмиратов в достижении Марса, что достаточно серьезный шаг на самом деле для космической программы, тем более такой скромной космической программы, как у арабских стран. Немногие смогли достичь в принципе Марса, если я не ошибаюсь. Пятой страной будет Объединенные Арабские Эмираты, которая сможет вывести что-то на Марс. Последней в этот эксклюзивный клуб добавлялась Индия, и у них тоже с первой попытки получилось вывести свой аппарат на орбиту Марса. Думаю, у ОАЭ тоже должно все получиться. Через пару недель после миссии HOPE к Марсу прибудет миссия Тяньвэнь-1. Напоминаю, что это китайская миссия, которая состоит из трех аппаратов. Это орбитальный модуль, это посадочная площадка и это, собственно, ровер, который будет колесить по Марсу. И во многом он будет похож, наверное, на те же Spirit и Opportunity. В общем, на орбиту аппарат выйдет где-то в середине февраля, но посадочная часть будет проходить чуть позже. Какое-то время аппарат проведет на орбите Марса, и только в апреле будет посадка, собственно, сдвоенного его аппарата, который представляет собой посадочную платформу и ровер. И если все пройдет успешно, то Китай может стать третьей страной после США и СССР, совершившей мягкую посадку аппарата на Марс. Ну, а марсоход Perseverance должен сесть в кратере Езеро 18 февраля в 20:00 по UTC, то есть вечером будем это дело смотреть. Возможно, даже будем стримить. Не знаю, ничего не хочу обещать, но это будет достаточно знаковое событие. Последний раз мы видели нечто подобное в исполнении аппарата Curiosity, и там будет похожая система посадки, как и, собственно, у Curiosity, которая называлась Sky Crane, и это так называемые 7 минут ужаса, потому что какое-то время не будет связи с аппаратом, и там действительно достаточно сложная посадка. На финальном этапе там отделяется марсоход от своей капсулы, спускается на таком тросе. Этот аппарат, который удерживает его сверху, он на реактивных двигателях, значит, тормозится, а потом он улетает в сторону, а сам, собственно, марсоход опускается на поверхность. Это очень сложный маневр, но его уже успешно выполняли, так что у меня достаточно большая уверенность в том, что и в случае с Perseverance все пройдет достаточно успешно. В общем, уже в 2021 году тут уже не отвертеться, никакие переносы уже не могут повлиять, потому что аппараты летят в сторону Марса, так что в 2021 году у нас совершенно точно будет зачем наблюдать в плане Марса, и в ближайшие несколько месяцев у нас явно пополнится население роботов, которое на данный момент запланило Красную планету. Следующая важная миссия, которую я уже упоминал в прошлом году в ожиданиях к 2020 году, но тогда я, собственно, и предполагал, что ее перенесут на 2021, это миссия Чандраян-3. В марте 2021 года ожидается уже третья индийская миссия к Луне. И до этого, напомню, у нас были Чандраян-1 в 2008 году, которая состояла из, собственно, орбитальной части и ударного модуля, который должен был не мягко сесть на Луну, а удариться в ее поверхность, таким образом помочь исследовать поверхность Луны, и, собственно, Чандраян-1 в этом процессе помог достаточно сильно в исследованиях, которые были связаны с наблюдением воды на поверхности Луны. Чандраян-2, при этом, как ни иронично, тоже состоял из орбитального аппарата и посадочного модуля, который, по иронии судьбы, сработал ровно так же, как в миссии Чандраян-1, потому что мягкой посадки у посадочной платформы Викрам не получилось. С тех пор Индия уже планировала, да, следующую миссию, несмотря на, в принципе, неудачу, хотя, безусловно, любая такая неудача, которая смогла достичь орбиты и смогла достаточно на поздних этапах потерять аппарат, это огромное количество данных, это огромное количество опыта, которое потом транслируется в следующие миссии. Собственно, то же самое можно сказать и про израильскую миссию, да, Берешит, которая похожим образом разбилась о поверхность Луны, как и Чандраян-2. Но, как я уже сказал, по иронии судьбы, у нас и вторая индийская миссия сработала как ударный модуль, а не мягкую посадку совершила. Так вот, в рамках миссии Чандраян-3 уже не будет орбитального модуля. Чандраян-3 будет состоять из посадочной платформы и ровера. И если все пройдет успешно, он должен сесть в районе Южного полюса Луны и заниматься, помимо прочего, исследованиями подповерхностного водяного льда, который, возможно, станет одной из ключевых штук для дальнейшего какого-то поселения на Луне, ну или там научной базы на поверхности, в общем, какого-то присутствия человека, потому что водяной лед, который может содержаться как под поверхностью, так и в постоянно затемненных областях кратеров, это может быть очень-очень важной штукой с точки зрения ресурсов, которые понадобятся в той или иной форме для, наверное, сначала какой-то базы, потом, возможно, колонии. В общем, посмотрим, как это будет развиваться. Это явно вопрос ближайших десятилетий, а не лет. Еще одна миссия к Луне, которая, возможно, полетит в 2021 году, это Луна-25, это российская посадочная платформа, запуск которой на сегодняшний день запланирован на 1 октября 2021 года. Тоже миссия должна совершить посадку в районе Южного полюса Луны, место, как вы видите, довольно популярное в последнее время среди миссий, в том числе и потенциально пилотируемых, так как НАСА тоже рассматривает этот регион для высадки, собственно, астронавтов. И последний аппарат в программе, как нетрудно догадаться, был Луна-24, но был он запущен в далеком 1976 году, и по названию вы можете видеть, что всеми силами Роскосмос пытается педалить преемственность советской лунной программы, но, честно говоря, это довольно сложная тема. Я, во-первых, немножко сомневаюсь, что Луна-25 запустится в 2021 году. Я бы на это дал процентов там, 25-30. Я все-таки думаю, что эта миссия так или иначе съедет в 2022 год. Так что через год мы, я думаю, будем еще говорить, что вот мы ждем, что Луна-25 запустится. Примерно то же самое происходило с Чандраяном-3. Вот мне кажется, похожая судьба будет ждать эту миссию, хотя я, конечно, рад буду ошибаться, потому что чем больше миссий, тем лучше. Но, честно говоря, в эпоху, когда Китай уже возвращает грунт и который подряд ровер сажает на поверхность Луны. США по полной педалит историю с возвращением людей на Луну. Индия вот-вот совершит мягкую посадку. Даже Израиль почти, собственно, совершил мягкую посадку на поверхность Луны. С точки зрения престижа это может быть очень важным шагом для Роскосмоса. Потому что мы, конечно, любим над Роскосмосом посмеиваться. Ну, объективно, мало чего делает Роскосмос в плане науки, по сравнению с тем, что мог бы, наверное. Но когда тебя уже Израиль с Индией начинают обскакивать, а напоминаю, что технически Россия никогда не достигала Луны. Все это была советская космическая программа, и после развала Советского Союза не было лунных миссий у Роскосмоса. И это будет, по сути, первая посадка российского аппарата на поверхность Луны, если она пройдет успешно. В такой плотной гонке, когда на Луну собираются высаживаться даже частные компании, мне кажется, Роскосмос, ну, хотя бы для какого-то поддержания, для самих себя хотя бы, чтобы, да, Рогозину было о чем-то видеть, это будет важный шаг, и я думаю, приоритет у этой миссии должен быть достаточно большой. Тем более, что уже все как бы должно быть, по идее, готово к Луне-25, и мне кажется, что это будет действительно, как я уже сказал, важным вопросом престижа для Роскосмоса, потому что у нас, как я уже сказал, частные компании и даже в рамках там того же Lunar X Prize, который закончился, но и активно планируют частники высаживаться на Луну, просто как тот же Берешит, платим там Илону Маску за полет на Falcon 9, они выводят на лунную траекторию, все, дальше проводим посадку. Это вполне доступно, да, достаточно богатым, но частным компаниям. Почему Роскосмос этого не сможет сделать, я не вижу причин, поэтому ждем все-таки Луну-25. Миссия будет нацелена на изучение лунного реголита и экзосферы, ну, то есть так называемой атмосферы, да, очень-очень-очень разреженной. В общем, с точки зрения науки тоже хорошо, чем больше у нас аппаратов, чем больше данных, это в любом случае будет хорошо для науки. Главное, наверное, космическое событие, которое должно произойти в 2021 году, это главный долгострой последних десятилетий, главный космический телескоп, который часто ошибочно называют наследником Хаббла, это телескоп JWST, который иногда расшифровывают как Just Wait Some Time, но, естественно, это James Webb Space Telescope. Так вот, как я уже сказал, его часто ошибочно называют наследником Хаббла, таковым он совершенно не является, потому что это, во-первых, инфракрасный телескоп, а Хаббл — это оптический телескоп, то есть они в разном спектре работают. У Джеймса Уэбба составное зеркало и большой раскладывающийся тепловой щит, 18 шестиугольников такого золотого оттенка с бериллиевым напылением, которые в сумме складываются в 6,5-метровое зеркало. Напоминаю, у Хаббла этот показатель всего 2,4 метра. Так что в этом плане наследником Хаббла все-таки будет телескоп W-First, а Джеймс Уэбб — это телескоп нового поколения, который, кроме конструкции, собственно, от Хаббла отличается еще и будет нахождением в пространстве. Если Хаббл находился на орбите Земли, да, собственно, находится до сих пор, что позволяло несколько раз его обслуживать, и всем известна миссия там по спасению Хаббла, которая фактически позволила ввести его нормально в эксплуатацию, потому что, когда Хаббл запустили, это был позор и провал. Напоминаю, что там были дефекты в основном зеркале, и только после устанавливание на него специального модуля, который компенсировал эти самые недостатки зеркала, Хаббл смог нормально получать изображение, нормально получать свет, и это было возможно благодаря тому, что просто астронавты на Space Shuttle полетели к Хабблу и обслужили его. Так вот, в случае Джеймса Уэбба это будет невозможно, потому что находиться Джеймс Уэбб будет не на орбите Земли, а в точке Лагранжа L1, то есть на достаточно серьезном удалении от Земли, и будет вращаться синхронно с Землей с той же угловой скоростью вокруг Солнца. За счет того, что будет находиться в такой особой гравитационной точке, как точка Лагранжа L1. То есть ни обслуживания, ни какого-то продления миссии искусственного у нас не получится, и запланирована работа Джеймса Уэбба на 10 лет, и, скорее всего, после 10 лет Джеймс Уэбб придется списывать, потому что в нем закончится топливо, закончится энергия, и в итоге никак нельзя будет ее туда добавить, если только никто не отправит к нему какую-нибудь миссию обслуживания. Но для этого нужно сначала запустить Джеймс Уэбб. Текущая дата запуска 31 октября. Должен быть запущен с космодрома Куру на ракете Ариан 5. Ждем такой хэллоуиновский подарок я думаю, уже много-много лет ждем. Очень много раз переносился телескоп, за это его многие откровенно не любят, в основном потому, что он таким образом, так как это такой большой проект класса А, и он явно-явно большой приоритет, и он просто разрастался, у него бюджет, разрастались сроки разработки много раз, и в несколько раз у него выросла его итоговая стоимость. Он разрабатывался уже фактически 14 лет, какой кошмар, 14 лет разработки, и за это время он сожрал уже почти 10 миллиардов долларов. Это означало, что миссии поменьше, у которых приоритет поменьше, должны были просто фактически отдавать свой бюджет в эту копилку ненасытную Джеймса Уэбба, и когда запустится Джеймс Уэбб, это значит, что часть бюджета освободится достаточно существенно, и наконец-то можно будет больше миссий поменьше в том числе делать. Но, конечно же, Джеймс Уэбб должен стать таким знаковым событием в мире астрономии, он должен по-новому позволить нам взглянуть на Вселенную, за счет того, что это телескоп инфракрасного поля, он сможет заглядывать дальше во времени, сможет видеть ранние галактики, сможет видеть ближе к первому свету, который мы видим, собственно, во Вселенной, ближе к реликтовому излучению, и таким образом помочь нам понять, что происходило на ранних этапах формирования нашей Вселенной. Также он сможет смотреть на экзопланеты, возможно, даже увидеть их атмосферу. Ну, видеть их атмосферу — это не в смысле, что у нас получится картинка атмосферы планеты, ни в коем случае не надо это так себе визуализировать. Мы сможем получать какие-то спектральные линии и изолировать их от света звезды. Спектральные линии, которые мы сможем приписать исключительно к какой-нибудь там планете и понять, что происходит, какие там химические составы ее атмосферы, хотя бы примерно. Но опять же, все, что связано с экзопланетами, это довольно такая пока что условная штука. Но Джеймс Уэбб должен стать, как я уже сказал, телескопом следующего поколения. Я очень надеюсь, что в 2021 году этот долгострой наконец-то закончится, и мы сможем наконец-то видеть не просто переносы очередные Джеймса Уэбба, а какие-то научные результаты от него. Этого очень, конечно, хотелось бы получить уже в 2021 году. Starliner. Следующий корабль, который должен научиться возить людей к МКС, тоже должен полететь. Пока что только в беспилотном режиме в марте 2021 года. Но если все пройдет успешно, уже где-нибудь летом должна быть демонстрационная миссия. То есть фактически то же самое, что было с Crew Dragon, только должен повторить Starliner в 2021 году. Напоминаю, что это корабль, который также участвует в Commercial Crew Program от NASA и разрабатывает его Boeing. И у Boeing были куча проблем за последнее время, в том числе со Starliner'ом. Там в тестовом полете все пошло не так, и вообще выяснилось, что в софте была куча ошибок, и если бы это не выяснилось в демонстрационном полете, если бы там не ряд случайных ошибок, то это бы так и осталось вот в том виде, в котором есть. В общем, честно говоря, Boeing не с лучшей позиции сейчас себя показывает. У меня такие вайбы примерно как от Intel в мире процессоров есть от Boeing. Однако у Boeing сейчас, несмотря на все непростые времена, собственно, есть, как и всегда, сильное лобби в США. Им никто загнуться не даст, их будут просто тянуть за уши до последнего. Так что в целом у меня нет особых сомнений в том, что Starliner рано или поздно полетит. Вопрос, будет ли у нас пилотируемый полет в 2021 году, я бы все-таки дал процентов 75 на то, что да, будет полет в 2021 году. Если все пройдет успешно в марте, то уже совсем скоро у нас будет еще один американский корабль, который сможет возить людей на МКС, и у нас, собственно, будут тогда союзы, Crew Dragon и Starliner, которые смогут доставлять в том или ином виде людей к Международной космической станции. Ну и вот я уже сказал про долгострой с Джеймсом Уэббом. Есть еще один такой, просто невероятного бюджета и невероятного количества переносов долгострой у НАСА, собственно, в рамках программы Артемида. Упоминал я, да, о том, что это должно произойти еще в 2020 году, то есть, собственно, в выпуске год назад. Честно говоря, сейчас я тоже так это Короче, я не верю в том, что это произойдет в 2021 году, но тем не менее, у нас по планам должна пройти первая фаза программы Артемида, то есть беспилотный полет корабля Орион, облет Луны, и для этого должен быть готов, во-первых, сам корабль, с которым уже возникли некоторые проблемы, но я думаю, это все пофиксится, но самое главное, должна быть готова ракета SLS. Это долгостройный долгострой, всем долгостроем долгострой, причем с самыми худшими стереотипами, которые вот только можно придумать о государственном проекте, это все относится к SLS. Вот любят, да, посмеиваться над тем, что вот Роскосмос пилит бюджеты. Вот мне кажется, вот SLS это нечто подобное только в исполнении НАСА. Никакой пощады, просто распилено такое впечатление, что дофига, причем крайне неэффективно. Крайне неэффективно это объективный параметр, потому что есть куча частных компаний, в первую очередь, конечно же, SpaceX, которые приходят на ум, но и куча других компаний смогла бы, я думаю, разработать нечто подобное за гораздо меньшее количество времени и за меньшее количество денег, которое стоило это в итоге для НАСА. Если учесть, сколько в себя вообще всосал в себя бюджета этот проект, каждый его запуск, а запусков, как оказывается, немного, потому что все остальные уже подтянулись, и не так уж и нужна это ваша SLS. Не так уж у нее и много преимуществ есть, а если там Starship начнет летать, так вообще как бы станет ненужным еще до того, как начнет как-то вводиться более-менее в эксплуатацию. Но, тем не менее, под SLS заточена программа Артемида, и если учесть, сколько раз вообще, в принципе, за каждый запуск там это будет. Просто золотые запуски будут, но тем не менее. Особенно забавно, как я уже сказал, смотрится разработка SLS в контексте перехода НАСА на сервисную модель. И, то есть модель, когда они заказывают какую-то услугу у участников, ну или там, не совсем участников. То есть не сами разрабатывают какую-то интеллектуальную собственность, а покупают эту самую интеллектуальную собственность, арендуют ее у других компаний, которые могут предоставить такой сервис. Но, возвращаясь, да, к тому, что у нас должно произойти, как я уже сказал, должен быть первый полет SLS, должен быть облет корабля «Орион» вокруг Луны, но я очень не верю в эту историю, я даю на нее процентов 15, что это произойдет в 2021 году. Скорее всего, SLS подвинут на где-нибудь весну 2022. Вот такой мой прогноз. Посмотрим, насколько он сбудется. Опять же, я ни в коем случае здесь никакой не специалист, исключительно внутренними ощущениями энтузиаста распоряжаюсь. Но можно, конечно, долго смеяться над SLS, потому что вот, распил бюджета, SpaceX делают дешевле, Blue Origin обещают делать дешевле, многие обещают делать дешевле, Boeing тянут за уши. В общем, позорище просто. Они проекты, но все-таки, как бы мы не любили смеяться над государственными проектами, это все-таки, наверное, стратегически действительно важная штука, как и в случае с Роскосмосом, можно их долго высмеивать, и там отставание госкомпаний участников, и все вот это вот, но чисто со стратегической точки зрения, все-таки у государства должны быть, наверное, какие-то свои разработки, своя интеллектуальная собственность, пусть и достаточно большой ценой, но государство, оно как бы в теории должно быть эффективно, но не всегда так происходит в реальном мире. Так что SLS, наверное, все-таки нужный проект, несмотря на все его недостатки, с точки зрения стратегической именно государственной штуки, примерно как стратегически важны там для того же Роскосмоса все его разработки, которые есть, пусть, возможно, и уступающие, да, прямым конкурентам, но, тем не менее, они как бы свои, они у них есть независимо от всех остальных. И для государства это действительно такое, наверное, необходимое зло, но, как я уже сказал, я не верю в то, что SLS полетит в 2021 году, особенно с учетом того, что будет смена руководства, меняется администрация в США, Брайденстайн уходит, на его место придет кто-нибудь другой. Так что, я думаю, подвижки неизбежны. Ну и продолжая тему с долгостроями, модуль «Наука», российский модуль к МКС должен полететь в 2021 году, тоже просто невероятное количество раз переносившаяся штука, то есть вот SLS, James Webb и модуль «Наука» — главные долгострои, которые должны как-то все-таки закончиться, наверное, в 2021 году, но не знаю, не могу давать никаких прогнозов, я думаю, никто в здравом уме не сможет дать каких-то прогнозов по науке. Я бы дал где-нибудь 50% вероятности, вот так, то типа, я вообще не знаю, может полетит, может нет, 50%. Так вот, Я думаю, что помимо модуля «Наука», который вроде как уже полностью готов, просто нужно его запустить, и все. Ну, какие-то явно трудности с этим связаны. Сейчас вроде как на июль запланирован запуск, но кто знает, когда его еще смогут перенести. Кроме модуля «Наука», я думаю, еще в 2021 году нас ждет какая-то определенность и ясность, чуть больше ясности в будущем Международной космической станции, потому что сейчас все больше и больше вопросов возникает. Вот мы с ребятами из Альфа Центавры несколько выпусков назад тоже обсуждали этот момент, что много непоняток у нас с будущим, которая ждет Международную космическую станцию, что там прогнозируют каскадные выходы из строя различных механизмов. У нас все никак не залатают эту дырку, из которой выходит воздух. Но я думаю, в 2021 году все-таки чуть больше ясности по поводу МКС у нас будет. Возвращаясь к космическим миссиям, миссия Юнона или Джуно должна закончиться 30 июля 2021 года. Но много разговоров идет о том, что миссия может быть продлена. И на данный момент за изначально запланированную фазу, то есть с 2016 года, было выполнено 34 орбиты вокруг газового гиганта, дало нам очень много данных. Да, на Юноне нет такого количества камер, нет такого количества изображений, которые она генерирует, как, возможно, другие миссии. Это во многом связано в том числе с оборудованием и с тем, насколько нужно защищать аппарат, потому что Юпитер очень агрессивная планета, и чтобы длительное время находиться рядом с Юпитером, нужно очень-очень мощно защищать аппарат, и Юнону называют одним из самых защищенных аппаратов за всю историю человечества. Так вот, не так много, как я уже сказал, да, картинок и фоток прислала, поэтому, возможно, у нее нет такого культового статуса, как Кассини. Но если таки миссию Юнона продлят, то ее ожидают как минимум пролеты возле трех спутников Юпитера, Ганимеда, Ио и Европы. Собственно, миссию уже продлевали так-то технически из-за проблем с двигателем. Изначально Юнона должна была перейти с 53-дневной орбиты на 14-дневную орбиту. Но НАСА решили, что этого делать не стоит, и не стоит рисковать аппаратом, и пусть она пройдет запланированное количество орбит, но за большее время. То есть, как бы, количество орбит осталось прежним, но их период не уменьшали, поэтому миссия заняла чуть дольше, чем должна была бы изначально, вот совсем изначально. И если миссию продлят, то она пробудет на Юпитере, ну, вернее, возле Юпитера, на орбите газового гиганта до сентября 2025 года. И уже только тогда нырнет в атмосферу, чтобы разрушиться, чтобы там не загрязнять потенциально обитаемые миры на орбите Юпитера, как произошло в том числе с Кассини. Ну и заодно соберет по максимуму данных, которые можно будет собрать во время погружения в атмосферу Юпитера. Так что либо это произойдет 30 июля 2021 года, либо такой гранд-финал будет отсрочен до 2025 года, что, я думаю, и произойдет. Также в 2021 году нас ждет миссия DART, которая врежется в астероид Дедим, в более мелкий астероид из бинарной системы. Это миссия, которая должна, собственно, дать нам данные, насколько мы вообще можем перенаправлять астероиды с помощью импактного метода. Произойдет все это 22 июля. После этого у нас будет еще одна миссия, которая полетит потом к системе Дедим и посмотрит, насколько там изменилась его орбита, изучит последствия миссии DART. Как-то так, вот у нас достаточно яркая такая штука, возможно, у нас будут какие-нибудь там красивые изображения Дедима, но это определенно интересная миссия. Напоминаю, что DART расшифровывается как Double Asteroid Redirection чего-то там. Вот. То есть это миссия, которая буквально нацелена на то, чтобы понять, как мы можем взаимодействовать с астероидами, и нужно это как для потенциальной защиты от опасных астероидов и перенаправления их вот, столкновения с Землей, так и, возможно, для последующих разработок каких-то, которые будут связаны с майнингом на астероидах. Я считаю, что майнинг астероидов, добыча полезных ископаемых с астероидов, это одна из главных вообще штук, которые мы можем сделать в ближайшие десятилетия как человечество, чтобы обеспечить какое-то дальнейшее развитие и сделать качественный скачок в развитии космоса. Об этом, кстати, у меня есть видео на канале, давайте разбираться, так что пойдите посмотрите по ссылочке в шоу-ноутах, если вы до сих пор не подписаны на канал. Хотя я не понимаю, почему вы до сих пор не подписаны на канал, там же классно все. Но об этом позже. Также у нас стартует в 2021 году миссия Люси по изучению троянских астероидов. За 12 лет запланированных эта миссия должна будет посетить 7 разных астероидов, то есть тех, которые находятся в резонансной орбите с Юпитером и следуют как бы перед ним и за ним, в точках Лагранжа, соответственно, L4 и L5. То есть вот у нас есть орбита Юпитера, по ней летает Юпитер, фактически по кругу, и перед ним по кругу летает группка астероидов, и после него летает тоже группка астероидов, и, собственно, их будет посещать миссия Люси. Сначала по пути она посетит астероид Дональд Йоханссон, который назван в честь человека, который, собственно, нашел Люси, а сама миссия Люси, да, почему она так называется, миссия названа в честь очень известных останков австралопитека, которые нашли в 70-е годы в Эфиопии, которые, собственно, которую, собственно, зовут Люси, и эти останки позволили нам очень многое прояснить в процессах эволюции гоминид, да, то есть в том, как развивался человек и дошел до сегодняшнего своего состояния, и я думаю, тут параллель понятна, так как астероиды похожим образом являются такими останками древних тел в Солнечной системе и помочь нам понять, как вообще наша Солнечная система зарождалась, как она развивалась на ранних этапах своей эволюции. Так вот, Дональд Йоханссон — это человек, который нашел Люси, останки австралопитека, и это астероид основного пояса астероидов, который между Марсом и Юпитером. Так вот, сначала Люси полетит к астероидам, которые находятся в L4, то есть перед Юпитером вращаются, посетит там 4 разных астероида, и после этого вернется к Земле, совершит гравитационный маневр мимо Земли и прилетит в точку L5, то есть к астероидам, которые летят за Юпитером, и там еще 2 астероида посетит. Вот такая интересная миссия, стартует она в 2021 году, однако результатов придется, конечно же, подождать еще какое-то время, но это будет достаточно знаковая миссия. Вернемся к ракетостроению. Blue Origin компания у нас наконец-то должна что-то показать таки в 2021 году, потому что у нее есть как минимум New Shepard, которые вот-вот должны начать запускать людей в космос в рамках космического туризма. Я, наверное, про космический туризм последние года 3 говорю, что в следующем году, так точно. Сейчас я буду осторожнее, потому что черт его знает. Столько раз уже обжигался. Не уверен я, что в 2021 году у нас начнется космический туризм. Хотя, казалось бы, все предпосылки к этому есть. Но тут пандемия, вся фигня. Не знаю. Не уверен, что кто-нибудь вообще сможет чего-нибудь запустить. Плюс там у тех же Virgin Galactic очередные проблемы были с их космическим кораблем. В общем, так возвращаясь к Blue Origin, у них есть как минимум суборбитальная ракета New Shepard, которая была первой ступенью, которая побывала в космосе, вернулась и реактивным образом села, побывала за линией Кармана технически, пусть и не орбитальная, конечно, после этого ее переиспользовали. В общем, много тестовых полетов было, но все как бы люди все не полетят. И надо бы уже как-то. Ну вот давно мы подошли к моменту, когда надо бы, а все никак не получается. Так что вот из этого состояния, ну вот сейчас, ну вот скоро, ну вот точно полетят, надо как-то выходить. Также мы должны в 2021 году наконец-то хоть что-то увидеть по ракете New Glenn. Первый полет, который вроде как запланирован все еще на 2021 год. Напоминаю, что New Glenn — это тяжелая ракета, которая должна там мочь выводить до 50 тонн, по-моему, полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. То есть это такой супертяж, который Blue Origin все обещает. Но они вообще как бы полная противоположность SpaceX в плане медиа, общения с медиа, да, в плане пиара. Потому что они все как бы за закрытыми дверями, потом такие бах, и что-то делают. Ну вот, хочется надеяться, что New Glenn все-таки как, хоть что-то покажут в 2021 году. Не думаю, что полетит New Glenn в 2021 году. Это такая серьезная ракета, у которой тоже первая ступень должна возвращаться и сажаться на автономный дрон плавучий, на плавучую платформу. Но я думаю, что все-таки испытания первые будут там только в 2022 году. Хотя, кто знает, тут Blue Origin такая непредсказуемая в этом плане компания. Я бы дал 40% на то, что New Glenn полетит в 2021 году. Также Blue Origin могут поучаствовать еще и в другом первом запуске, пусть и косвенно, но есть United Launch Alliance, ULA, которые до конца 2021 года хотят запустить в первый полет свою новую ракету Vulcan. Почему в ней может поучаствовать Blue Origin? Потому что там стоят двигатели BE-4, которые, собственно, они заказывают у Blue Origin. И, кстати, насколько я понимаю, именно из-за двигателя откладывается во многом полет. Потому что ранее ULA, кстати, использовали российские двигатели на своих ракетах семейства Atlas, и конкретно на Atlas 5 RD-180 стояли. Теперь они меняют их на BE-4 от Blue Origin, и Blue Origin, собственно, должны поставить BE-4, которые будут сертифицированы для полетов где-то только летом 2021 года, и, соответственно, к концу года у нас должен состояться первый полет Вулкана, вернее, будет сказать, да, Вулкан Кентавр, Центавр, которая, собственно, Центавр — это вторая ступень. И первым клиентом, который должен полететь на Вулкане, это должен быть посадочный модуль Peregrine от Astrobotics. Вместе с ним на Луну должен полететь маленький японский ровер, который называется Яоки. И еще эта миссия будет в каком-то смысле первым за долгое время прилунением человека, пусть и не очень живого, так как вместе с ровером и посадочным модулем на Луну будут доставлены кремированные останки великого фантаста Артура Кларка. Так что ждем миссии Вулкан от ULA, в которой также будет участвовать Blue Origin, в которой также будет участвовать Astrobotics, в которой также будет участвовать японский ровер Яоки, в которой также будет участвовать Артур Кларк вот в таком виде, в котором он сейчас пребывает. Также в 2021 году мы ждем больше частников, например, такие компании, как Firefly Aerospace, должны запустить свою ракету Альфа. Ее собирались запустить в конце 2020 года, но перенесли на начало 2021 и обещают даже несколько миссий этой ракеты, если все пройдет успешно. Я думаю, мы об этом еще подробнее поговорим как-нибудь в другом выпуске. Relativity Space также планирует запустить свою ракету Tiran-1, и Virgin Orbit наконец-то должны уже добить свою ракету Launcher One, которую они запускают с самолета. У них с ней была куча проблем, пока что так и ничего не удалось сделать, но частники могут в этом плане подтянуться. Ну и что же вы думали, что весь выпуск мы проведем без упоминания SpaceX? Ага, как бы не так, потому что наконец-то мы поговорим о SpaceX. Во-первых, космический туризм может запустить таки SpaceX вместе с Axiom Space. Вероятно, что в 2021 году у нас будет первый полет частный, в том числе с визитом на МКС. Возможно, с Томом Крузом на борту будет полностью частная пилотируемая программа. Без участия NASA, то есть SpaceX запустит вместе с Axiom Space людей на Crew Dragon, пристыкует, насколько я понимаю, по текущим планам их к МКС, там, по-моему, дней 8 они проведут на МКС и потом прилетят обратно, так что вот такое у нас может быть уже в 2021 году. Ну и, конечно же, мне кажется, 2021 год, кроме того, что будут стабильно запускать Starlink, будут постепенно вводить его в эксплуатацию. Все-таки 2021 год для SpaceX должен стать годом прогресса по Старшипу. Старшип явно главный проект компании на сегодняшний день. У нас вот-вот должен полететь SN9. На момент записи выпуска уже прошли огневые испытания. Но непонятно, насколько успешно. Я думаю, в ближайшее время мы увидим полет. Я предположу, что этот полет будет успешным, что это будет развитие того, что показалось N8, но с более успешным приземлением. Если давать какие-то прогнозы по проекту Starship, конечно, прогнозы — дело неблагодарное, и пусть это делает Илон Маск, зачем мне грех на душу брать, но если все-таки делать какие-то прогнозы, я думаю, что в 2021 году по проекту Starship мы увидим первый полет в космос, то есть за линию Кармана как минимум, самого Starship, собственно. Я думаю, мы увидим первый образец Super Heavy, то есть первой ступени. И первый прыжок Super Heavy. Я думаю, Super Heavy будет совершать какой-то прыжок, плюс у них там безумные планы вообще по Super Heavy, которая недавно, оказывается, Илон Маск, собственно, по-моему, в Твиттере тоже рассказал, они хотят Super Heavy не сажать таким образом, как сажают сейчас первые ступени от Falcon 9. Напоминаю, как сажается Falcon 9. У нее вот есть вот эти ноги композитные, которые раскладываются, и на них она садится. В случае с Super Heavy, во-первых, она гораздо тяжелее, во-вторых, она сделана из нержавейки, и, в общем, ноги такие структурные, которые выдержат подобную штуку, там будут, скорее всего, как в случае того же Старшипа нам показывают, да, такие маленькие ножки раскладывающиеся. Но, похоже, там будет вообще безумный план. Вот эти вот рули сеточные, они планируются использовать не только как рули. Во-первых, они огромные. На самом деле, очень часто мы недооцениваем их размер. Они гигантские. В случае Super Heavy они вообще они будут гораздо больше, чем вот эти титановые конструкции на Falcon 9. В разы больше. И в них будет достаточно структурной целостности, чтобы на них садиться. Но, естественно, не вниз на них садиться, а SpaceX хочет, короче, построить вот эту башню, в которую будет садиться Super Heavy, и ловить Super Heavy башней. То есть они будут ее ловить не на ноги сажать, а ловить как бы сверху. То есть она проденется в какое-то кольцо, и за это кольцо зацепится своими рулями. То есть не дотронувшись до земли. Вот такой план, я думаю, будет. И, возможно, нам даже это покажут. То есть, возможно, именно это будут тестировать. То есть у нас будет прыжок с посадкой в этот обруч и как бы повисание на этих рулях. В общем, безумный план, но я думаю, как в каком-то виде какой-то прыжок Super Heavy мы в 2021 году увидим. И, возможно, мы все-таки увидим первый орбитальный полет Старшипа и, соответственно, попытку входа в атмосферу. Мы явно должны увидеть больше Старшипов с теплощитом, с вот этими тайлами, плиточками термощита, но я бы вот такие прогнозы дал по Старшипу. То есть еще раз, я думаю, мы увидим первый полет в космос, то есть за линию Кармана. Я думаю, мы увидим прыжок Star Heavy и, возможно, вот эту попытку поймать этот в обруч башни. Безумную вещь, но, наверное, офигенно круто смотрящуюся. И, возможно, мы увидим первый орбитальный полет с маневрами аэродинамическими, которые должны будут, собственно, обеспечить посадку Старшипа. Я бы вот такие прогнозы по Старшипу давал. Ну и кроме SpaceX, какие-то прогнозы в целом, я ожидаю, что волны пандемии еще будут как-то раскатываться, как минимум, потому что она еще не завершилась, но пандемия явно повлияла на производственные процессы многих миссий и многих вообще вещей в космической индустрии, замедлила или полностью их остановила на какое-то время, так что последствия таких вещей будут проявляться в том или ином виде, я думаю, еще не год и не два, потому что космическая индустрия штука с очень длинным пайплайном, ну и, соответственно, вот если у вас процесс, который длится, например, 5 лет, и там на втором году этого процесса у вас произошла пандемия, и что-то затормозилось, это проявится типа еще через 3-4 года. Так что, я думаю, последствия мы еще будем видеть, но, с другой стороны, космическая индустрия показала, что она очень стойкая, и, если честно, я ожидал, что будет гораздо больше серьезных последствий. С другой стороны, как бы, чего еще ожидать от индустрии, в которой большая часть вещей делается в чистых комнатах, в костюмах и так далее. Чего стоит ждать в 2021 году от подкаста, от проекта? Я думаю, стабильных выпусков, я надеюсь, что продолжится этот стрик мой. В этом году я надеюсь чуть больше сделать англоязычных гостей интересных, потому что есть несколько кандидатов. Да и, в принципе, всегда интересно позвать кого-то крутого. Да, это больший гораздо труд с переводом, с озвучкой, но тем не менее, я думаю, это того стоит. Я думаю, будет больше фундаментальных выпусков, будет много, я думаю, выпусков, которые больше в какую-то физику заглубляются, не только в астрономию. Меня все больше интересует какая-то вероятностная природа вещей. То есть, я думаю, будем в том числе и про математику, про вычислимость Вселенной, и вот эти темы, которые меня в последнее время волнуют и интересуют. Я думаю, о них тоже будем достаточно много говорить. Но все равно основной фокус останется, конечно же, на космосе, основной фокус останется на астрофизике, на космонавтике, на космических миссиях фундаментальных. Также у меня большие планы на мой новый YouTube-канал, на который вы почему-то слабенько подписываетесь, между прочим. А сколько можно говорить вам о том, что у меня классный YouTube-канал, а вы сидите, слушайте подкасты, на канал не подписывайтесь. Канал называется «Давайте разбираться», ссылочка есть в шоу-ноутах, на него у меня большие планы. Я хочу, чтобы к концу года, 21-го, у меня на нем было 100 тысяч подписчиков. Как вам такой план? Ну, достаточно наполеоновский, но почему нет? Я приложу максимум усилий для этого. Возможно, там появятся какие-то новые форматы, потому что сейчас ресурсов хватает только вот на мои фирменные космические трехминутыши, этакие антиподы подкасту, в которых я не за 40-50 минут раскрываю кучу тем, а беру одну тему и максимально емко, максимально сжато доношу ее. Да, это как бы не совсем может быть для всех вас, которые любят такую подробную, обстоятельную какую-то штуку, но тем не менее, мне кажется, короткий, емкий формат его не хватает на YouTube. Да, это не лучшая штука для алгоритмов. Да, YouTube такое не очень любит. YouTube подавай, чтобы типа пользователь оставался на сайте подольше. Но нет, мне как бы плевать на YouTube. Есть формат, который мне нравится, я его буду развивать. Возможно, параллельно с ним что-то еще появится на канале. Все будет зависеть от того, какая у него будет динамика, но у меня большие планы на YouTube в том числе. Не забывайте, что подкаст этот также выходит на YouTube. У него есть такая версия с заглушкой, то есть фактически аудио, но которая выкладывается на YouTube. Кому-то удобнее слушать там, я вас не осуждаю, но знайте, что есть подкаст-приложения, в которых возможно это делать удобнее, но все, конечно, зависит от вашего юзкейса конкретного. Ну, а на этом, пожалуй, буду с вами прощаться, потому что выпуск этот подходит к своему логическому завершению. Ждем 21-й год, он обещает, как вы видите, быть очень насыщенным и интересным. Это действительно такая большая веха, и хочется верить, что большая часть из вот этих моих предположений, они все-таки сбудутся, и ничего не перенесется на 21-й год, особенно какой-нибудь, не дай бог, Джеймс Уэбб. Ну, пора уже, пора запустить, вроде как бы все готово, все прошли, надо, ребята, надо запускать Джеймс Уэбб, потому что это, ну, такой долгострой, который, если сожрет еще у какой-нибудь миссии денег, ну, просто ему, ну, конечно, ему простят, но сколько можно, надо как бы и совесть немножко поиметь. Ну, а напоследок я также хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает проект на Патреоне. Напоминаю, что у нас есть чатик для патронов, если вы в нем еще не участвуете, но являетесь патроном. Заходите в чатик. Хочется в этом году сделать такое комьюнити, и чтобы вы как-то друг с другом тоже общались. Потому что, мне кажется, это вот одна из слабых частей проекта, потому что у нас все общение построено через меня, вы много мне писем присылаете, да, кстати, вопросы, я думаю, в этом году как-то трансформируются, и будет больше контента с ответами на ваши вопросы. Напоминаю, вопросы вы можете присылать не на почту, которая указана в шоу-ноутах, но, помимо прочего, я думаю развивать и наше патреоновское комьюнити, там много замечательных людей, которые поддерживают подкаст. Если вы хотите поддержать подкаст, вы, конечно, можете всегда поставить ему отзыв в Apple подкастах или iTunes и написать какой-нибудь фидбэк мне там, который очень важен, но также вы можете подписаться на Патреоне, получать дополнительные выпуски после шоу, получить, как я уже сказал, доступ в наш патреоновский чатик, и отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает весь наш проект, все наши подкасты, соответственно, получают весь дополнительный контент, который там выходит, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Борощак, Артем Бау, Артур Алиев, Атлантий, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Холл, Дмитрий Хланг, Дмитрий Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Максим Подзигун, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdicast, выбрав тариф Birdicast Плюс. Ну а на этом я, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Удачного вам 21-го года. Надеюсь, он будет нас удивлять только в приятном смысле этого слова. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.